Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 12 декабря 1952 года. Название этой лекции — СРП, выпуск 3, процессинг постулатов, процессинг создания. Продолжительность записи — 62 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. 12 декабря. Третий час дневных лекций. На этой лекции я собираюсь поговорить с вами. Это немного отличается от того, о чем я с вами говорил в ходе этих занятий. Я собираюсь поговорить с вами о стандартной рабочей процедуре. Выпуск 3. Этот раздел саентологии «Стандартные рабочие процедуры» зародился в Англии в конце сентября 1952 года. И тогда это был выпуск 1. Он был опубликован в журнале «Саентология», изданном в Финиксе. Теперь он переиздается. Стандартная рабочая процедура была изменена таким образом, чтобы в ней не было ничего, кроме процессинга постулатов, процессинга создания и пространствования. И ее основой являются эти три процесса. И кроме того, в нее входят упражнения для развития восприятий Тэттона. Этот процесс, в сущности, очень прост. В результате его применения получается тета-клир. Если проводить его дольше, то получается отклированный тета-клир. В этом процессе есть следующая странность. Вы можете использовать его различные шаги один за другим и получить экстериоризированного Тэттона. То есть человек находится снаружи и знает об этом. Он не совершает астральных путешествий, и он не говорит себе «я там», ничего такого. Он снаружи и знает об этом. Он не спрашивает, как вы полагаете, я там или что-то вроде этого. Нет. Я хочу сказать это. Мы имеем дело с аристотелевой логикой. Да или нет, без «может быть». Конечно, его поразит то, что по мере увеличения его знания он все в большей степени будет находиться снаружи. А пока его знание невелико, у него в значительной мере присутствует погруженность вовнутрь. И он скажет «Да, я снаружи» и будет знать это. Конечно, он будет знать это со все большей, большей и большей уверенностью, но он знает, что он снаружи. Дойдет до того, что он будет спрашивать себя, неужели он когда-то был в этой проклятой штуке? Это факт. Насколько хорошо он знает об этом? Настолько, что он скажет вам, да, я знаю, что я снаружи. И какая это степень знания? Он может назвать это как угодно. Это очень просто, понимаете, но это безо всяких прикрас. Например, есть люди, которые настолько рассеяны, что не знают, где же, черт побери, они находятся. Возможно, они где-то далеко снаружи. Возможно, они рассеяны по всей округе и поэтому думают, что находятся снаружи. Понимаете, они просто нигде. Значит, они в отрицательном пространстве. Отрицательное пространство. Пространство не просто не существует, но оно находится где-то в другом месте. Всегда находится где-то в другом месте. Вы подберете таких людей на траке. Вы подберете их и соберете воедино. Они застряли здесь, застряли там, застряли где-то еще, рассеяны там, где-то еще, что-то вторглось в их пространство. И когда вы только начнете проводить такому человеку процессинг, вы обнаружите, что он находится где-то в другом месте. Но он может сказать... «О, я просто обожаю это! Я просто обожаю находиться здесь и не уйду отсюда ни при каких обстоятельствах!» Но после 20 минут процессинга он говорит, «Господи, как я рад, что я не здесь!» Это факт. Явление, связанное с направленностью вектора мест Вселенной. Так или иначе, людей принудили полюбить ту обстановку, в которой они находятся. Вы можете обнаружить преклира где угодно. Вы можете обнаружить его на карнавале, где используют один из его старых черепов. Один раз я проходил с преклиром такое. Человек проводил время в черепе, который оживили. Это был его череп, и на карнавале череп щелкал челюстями. Его устанавливали на карнавале у въезда в тоннель любви. В нем горел красный огонь, а нижняя челюсть двигалась. И если заговорить с этим парнем о любви, то он завопит. Вот насколько простой может быть аберрация. Если бы вы заговорили с ним о тоннелях, то он сошел бы с ума. Какая здесь связь? Вы бы сказали, должно быть, он потерялся в тоннеле. Нет, у него был череп с красным огнем внутри, прикрепленный к шесту рядом с тоннелем любви. Либо он охраняет какое-нибудь место, его поставили охранять какое-нибудь место. Либо где-то на траке ему приказали охранять чью-то жену, и поэтому теперь он охраняет собственную. И все же он находится где-то на траке, охраняя чью-то жену, или чьего-то раба, или что-то еще. И ему тщательно внушили с помощью электронных устройств и всеми другими способами, что если что-то случится, то он будет отвечать. «Боже, он охраняет женщин, как цепной пес!» Либо ей приказали охранять, или наблюдать, или шпионить за кем-либо. И она перепутала этого человека с собственным мужем. И также впадает в ужасное расстройство по этому поводу. Вы освобождаете людей, извлекая их с трака. Я пытаюсь продемонстрировать вам, что освобождение людей, когда вы извлекаете их с трака, чрезвычайно полезно, как мы уже давно знаем. Рассеянный Кейс застрял на траке во множестве мест. Его аберрация напрямую порождена всеми теми местами, в которых он застрял. Это вещи, которые аберрируют сильнее всего. И тот факт, что он застрял на траке, проявляется, во-первых, в виде тета-бопа относительно маленького размера, который указывает на то, что его источником является тело. Во-вторых, в виде тета-бопа значительной величины, что указывает на некую область, такую как домашняя вселенная. Человек застрял в домашней вселенной и по-прежнему находится там. Вот ваше продвижение по стандартной рабочей процедуре. Кейс первого типа. Он довольно хорошо собран воедино в настоящем времени в том, что касается пространства. И поэтому он берет и выходит наружу. Чем дальше вниз, тем в меньшей и меньшей степени человек собран воедино. Но одно лишь действие, выполняемое на шаге 2, если речь идет о кейсах второго, третьего, четвертого типа, одно лишь это действие, когда человека просят выйти наружу, может привести к тому, что он соберется воедино. Кейс пятого типа. Нет, нет. Его нельзя собрать воедино. Его нельзя собрать воедино, просто выведя наружу. Он находится где-то еще, и он увяз там слишком крепко. Кейс. Здесь все дело в пространстве. Кейс шестого типа и кейс седьмого типа также очень сильно рассеяны. Но только кейс шестого типа и кейс седьмого типа действительно хорошо собраны воедино в другом месте на траке. Не здесь. Знаете, есть такое выражение. Он явно не в себе. Как же это метко сказано? Ты выведешь меня из себя. Как метко. Итак, давайте рассмотрим это с точки зрения сугубо практической. С точки зрения пространства. И мы обнаруживаем, что этот фактор определяет то, какие проводятся шаги из этой стандартной рабочей процедуры. Давайте рассмотрим это с точки зрения энергии. И с точки зрения энергии мы обнаруживаем, что чем дальше спускаешься вниз по шкале, тем плотнее и плотнее человек как объект. Этого можно ожидать, поскольку его пространство все хуже и хуже организовано, и у него становится все меньше и меньше свободного пространства, пока он, наконец, не попадает в отрицательное пространство. Где-то в районе. То есть он вне тела. И здесь, и там. Спускаясь, мы обнаруживаем, что энергия становится все более и более плотной. Более и более плотной. Она все более и более сгущается. Так что человек окружен ею со всех сторон. У Homo sapiens с кейсом первого типа энергия, находящаяся вокруг него, обычно весьма плотная. Но он может проходить сквозь нее, и она не доставляет ему слишком большого беспокойства. У кейса второго типа энергия непосредственно вокруг него сгустилась сильнее. у него меньше пространства. У кейса третьего типа энергия сгустилась даже еще сильнее. У кейса четвертого типа значительно сильнее. А у пятого... О, его невозможно извлечь оттуда даже с помощью ножовки по металлу. Пока не проведешь ему некоторое количество процессинга, не соберешь его воедино, не дашь ему некоторое пространство, не добьешься, чтобы он стал управлять пространством, и не проделаешь несколько подобных вещей. Кейс шестого типа. Какая инграмма? Они все свалены в одну кучу. По мере того, как мы спускаемся вниз по шкале, показателем, характеризующим энергию, является наличие застрявшей стрелки. Тетан может в какой-то мере осуществить рассеяние и дать ГС пространство. Удивительно, но мощный Тетан, находясь рядом с ГС, которая сильно оберирована, находится в тесном кольце блокады, может предоставить ей пространство. Просто его присутствия достаточно, чтобы расширить пространство вокруг ГС. Но может быть и такое. На выполнение этих шагов будет оказывать влияние плотность ГС. ГС чрезвычайно плотная. Мы даем человеку в руки банки и метра, и он довольно легко выходит из своей головы, при этом находясь практически в самом низу шкалы тонов, и стрелка застрявшая. Поразительно. Это просто означает, что и метр сначала измеряет состояние ГС, а затем тетана. Так что на траке застряла ГС, а не тетан. Однако, когда вы добираетесь до кейса пятого и шестого типа, вы видите, что человек не выходит из своей головы. Он находится низко на шкале тонов, никаких реальных движений стрелки не наблюдается, тетан не собран воедино. Представьте, насколько сложной может быть ситуация. Тетан не собран воедино. И помимо этого, вокруг него находятся массивные скопления энергии. Очень плотные. Он сидит в ГС, у которой очень плотные риджи, и которая сама сильно рассеяна. Но здесь вы не обязательно видите кейс тупого человека. Способности этого кейса зависят от небольшого странного фактора, который не был обнаружен. Это находится выше уровня длин волн. И вы можете представить себе следующее. У разных тетанов способность создавать пространство и энергию в этом пространстве различается. Следовательно, существует подлинное различие в интеллекте, которое порождено, можно сказать, самой тетой. Существует реальное различие в мощи и энергии, порожденное самой тетой. Но, насколько я знаю, вы, оглянувшись вокруг, не найдете ни одного тетана, мощь которого была бы настолько невелика, что его нельзя было бы собрать воедино и превратить в тета-клира. Человек должно быть чрезвычайно умен, раз он вообще находится здесь, каким бы ни было его состояние. И физическая хлипкость человека не является показателем его мощи и способностей. Плотность риджей — это тоже не показатель. Ведь то, что создает постулаты, не использует энергию. Энергия мешает этому. И оно не использует пространство, так что оно занимается распределением пространства. Однако возьмем по-настоящему сумасшедших. И из этого правила находятся исключения. Однажды Ричард де Миль, который составил курсовые пособия, описал мне, что такое настоящий сумасшедший. Это сделал Ричард де Миль, сын Сесилия Б. Очень хороший парень, Ричард. Вероятно, он знает предмет чрезвычайно хорошо. Он, вероятно, один из лучших «авторитетов», в кавычках, в саентологии. Ведь я в ней не авторитет. Я не могу им быть, по определению. И он однажды объяснил мне. Знаешь, какими мне представляются психотики? Берешь психотика, выпускаешь его, и он идет по прямой линии. И вот с одной стороны на него воздействует крошечный импульс. И тогда он перестает перемещаться по этой прямой линии и под воздействием этого импульса начинает передвигаться в новом направлении. В следующий раз на него воздействует другой импульс и изменяет направление его движения. Внешний импульс. И он следует по этому новому курсу. Разумеется, он подчиняется законам, по которым ведут себя частицы. Понимаете? а затем на него воздействует что-то еще, и он начинает перемещаться в новом направлении. И вот он движется беспорядочными зигзагами. Теперь возьмем человека, который сумасшедшим не является. Вот он начинает перемещаться в каком-то направлении. Частица ударяет по нему, и он может немного покачнуться, но он продолжит свое движение по тому же курсу. Другая частица ударяет по нему, как бы пытаясь изменить направление его движения. Он может немного качнуться в эту сторону, и он продолжает следовать по тому же самому курсу. Единственное, что с ним происходит, он замедляется. На самом деле это основное различие между психотиком и душевно здоровым человеком. Психотик подчиняется законам, по которым ведут себя частицы. Душевно здоровый человек следует закону свободно определяемых действий. Он определяет свои действия, и он продолжает определять свои действия, и он не является частицей. Психотик выглядит как предмет и чувствует себя соответственно. У него нет ответственности. Им управляют, он ничем не управляет. Итак, у нас есть эти сложные моменты, касающиеся шагов работы с таким кейсом. Мы обнаруживаем, что психотик довольно часто просто выходит из своей головы. И если пройти по психбольнице, то процент пациентов, которые могут выйти из головы, окажется примерно тем же, что и среди людей на улице. В том числе это могут проделать те, кто совершенно спятил. Итак, здесь что-то есть. Существует самая главная способность. Способность настойчиво следовать избранным курсам, а не способность размышлять. И этим определяется разница между душевным здоровьем и психозом. Итак, не следует считать, что просто из-за того, что человек совершенно спятил и относится к чему угодно, как к объектам, он не может выйти из своей головы. Следовательно, не нужно совершать главную ошибку, говоря, что есть кейсы, на которые не распространяется стандартная рабочая процедура «Выпуск 3». Таких кейсов нет. И что вам делать с психотиком? Что ж, если вы вообще можете привлечь его внимание, то проводите ему стандартную рабочую процедуру «Выпуск 3». И следуйте прямо по списку. Вы обнаружите, что если вы не можете проводить ничего другого, то, добравшись до шага 6, проводите ему прямой провод АРО. И это еще один процесс, помимо тех, которые я назвал в начале этой лекции. Но тогда вы уже будете действовать вне той зоны, в которой можно вступить в контакт с кейсом. Таким образом, вы в действительности будете лишь добиваться, чтобы кейс стал доступным. Процесс получше — это прямой провод АРО с макапами. Давайте поместим туда маленького человечка и посмотрим, не сможет ли Преклир услышать, как он говорит. Итак, когда мы говорим о прямом проводе АРО, мы помещаем его на более низкий уровень, чем процессинг создания. Хорошо, хотя прямой провод АРО позволит разрешить этот кейс. Итак, этот процесс применим ко всем Преклирам, сколько бы их у вас ни было, как бы они себя ни вели и все такое. Если вы намереваетесь осуществить тета-клирование, то это тот процесс, который вы используете. Если вы хотите справиться с хронической соматикой, то вы можете попытаться разделаться с ней, просто работая с макапами. Даже не пытаясь добиться тета-клирования. Однако, если вы хотите услышать мое искреннее мнение, я считаю, что тета-клирование человека с помощью стандартной рабочей процедуры это гораздо более быстрый метод избавиться от хронических соматик. Это мое мнение. Ведь я иногда обнаруживал, что если вы начинаете возиться с кем-то, проводя ему слишком много процессинга, прежде чем осуществить тета-клирование, то человек может наткнуться на ридж или на что-то в этом роде, что уменьшит возможность произвести тета-клирование. Время от времени такое происходит. Кроме того, на человека может оказывать воздействие любой ридж, который есть у ГС. И пока на него оказывают воздействие эти риджи, он будет реагировать на все как Homo sapiens. Самый быстрый процесс, который я знаю, это стандартная рабочая процедура выпуск 3. Когда речь идет о чем угодно. Она хороша для человека и для зверя. Когда-нибудь, когда вы будете в хорошем состоянии, как тетан, вы будете иногда удивляться тому, сколь большое количество зверей выходят из головы, если подойти к ним и подать им такую команду. Кстати, Тетан может прийти в состояние ужасного замешательства. Однажды Тетану нравятся коты или кто-то в этом роде. И в один прекрасный день он видит маленького... Он Тетан, понимаете, он вроде как бродит вокруг, находясь в состоянии незнания, ниже нуля. И у него складывается впечатление, очень смутное, что там есть кот. Он чувствует этого котенка. И он в это время находится не в теле и просто бродит, просто плавает по пространству. И он говорит, этому бедному котенку кажется больно. Он направляет на него втягивающую волну и превращается в кота. И говорит «мяу». Однажды в Вичите мы агитировали девушку. Ей все старались и старались помочь, и ничего не получалось. И внезапно была обнаружена прошлая жизнь в качестве льва. Все было бы хорошо, но на траке ГС нет жизни в качестве льва, а мы в то время агитировали генетические сущности. А когда на свет выплыло все остальное, то положение дел стало даже еще хуже. Она съела своего смотрителя. А я не мог себе представить, чтобы кто-либо 2 миллиона лет тому назад, будучи львом в девственном лесу, имел смотрителя. Пока мы не обнаружили, что дело было в Чикагском зоопарке. Ситуация стала очень скверной. Они прошли инцидент, она стала душевно здоровой. Кажется, это и все, что было с ней не в порядке, и она ушла всем довольна и очень счастлива. Теперь у нас есть некоторое представление о том, что там произошло. Она, вероятно, болталась около зоопарка. И она съела смотрителя. Посмотрев в газетах, мы удостоверились, что в те времена в Чикагском зоопарке лев съел своего смотрителя. Как бы то ни было, мы продолжим. Не покупайтесь на все эти мои дикие россказни из области научной фантастики. Если хотите, вы можете просто-таки прибить полицейских на месте. Вы можете подойти к полицейским, работающим с детекторами лжи, и разделать их под орех. Поинтересуйтесь у них. Спрашивали ли вы когда-нибудь кого-то из преступников на этом детекторе лжи, жил ли он когда-либо до этой жизни? И вам ответят: конечно, нет. Скажите, у вас есть один прямо здесь? Не возражаете, если я спрошу его об этом? Спросите, жили вы когда-нибудь до этой жизни? Стрелки зашкалят. Спросите, было ли так, что в предыдущей жизни вы совершили преступление? В чем вас обвиняют в этой жизни? В ограблении банка? О, было ли так, что в какой-то из прошлых жизней вы ограбили банк? Когда? Какой банк? Где? В Чикаго в 1932 году. Или в Нью-Йорке в 1912 году. Или что-то в этом роде. В Бостоне в 1904 году. Каковы имена ваших сообщников? Назовите их мне по буквам. И вы просто вытряхиваете из него информацию, работая с буквами, алфавитом и так далее. Пусть оператор детектора лжи пошлет телеграмму в Бостон. Выяснится, что в то время там был ограблен банк. Позднее сообщники этого преступника также были пойманы. Хорошо. Прежде чем проводить стандартную рабочую процедуру, выпуск 3, вы подготавливаете к работе свой метр и проводите ассессмент по созданию и разрушению, сильному разрушению. Просто проведите ассессмент. Сейчас я работаю над символикой языка, над таблицей. Приготовьтесь получить ее на днях. Если у вас не будет таблицы, то просто разбивайте все по динамикам. Кто-то на днях написал мне, что динамики были установлены у человека в нескольких инцидентах. И это, как он думает, может сделать с человеком имплант. Любого рода имплант, а? Внедрить. Скажем, это был имплант, имеющий отношение к группе. Как вообще у человека может не быть акцента на третьей динамике, если ему под гипнозом приказали быть верным группе? Динамики не были установлены каким-либо образом. Ну ладно. Если хотите, вы можете прочитать все об этом здесь. У вас есть все эти дефиниции. и я пройдусь по этим дефинициям в другой лекции. Сейчас нас интересует лишь сама стандартная рабочая процедура. И мы обнаруживаем, что шаг 1, позитивная экстериоризация, звучит так. Шаг 1, позитивная экстериоризация. Попросите преклира отдалиться на 30 сантиметров назад от своей головы. Если он сделает это, то попросите его отдалиться еще больше, переместиться вверх, потом вниз, практикуясь в том, чтобы размещать себя в пространстве и времени. Далее попросите его посмотреть, есть ли в теле что-то, что он хотел бы исправить, и позвольте преклиру исправить это в соответствии с его собственными представлениями о том, как он должен сделать это. Затем обучайте преклира. Просите его создавать и разрушать собственные иллюзии, пока в конечном итоге он не обретет уверенность в собственных иллюзиях и не станет вследствие этого воспринимать реальную вселенную при помощи всех восприятий. Примечание. Самая реальная вселенная – это, конечно, собственная иллюзорная вселенная, и ее необходимо полностью восстановить, прежде чем человек сможет попытаться воспринимать мест-вселенную или управлять ею, или беспокоиться о ней. Здесь говорится «полностью». Это типографская ошибка. Должно быть просто «восстановить». Более важно восстановить это, собственную способность человека создавать вселенную и разрушать ее. Более важно сделать это, чем просить его воспринимать волны мест вселенной. Восстановленные соник, видео и прочие восприятия мест вселенной, причем эти восприятия очень четкие и характеризуются большой уверенностью. Четкое восприятие на ранних стадиях не является признаком того, что человек находится снаружи. Единственный критерий состоит в том, знает ли преклир, что он находится снаружи. И если в самом начале этого шага вы терпите неудачу, то переходите к шагу 2. Хорошо, давайте прокомментируем это. Это очень простой шаг. Вы говорите, теперь будьте в полуметре позади своей головы. Человек спрашивает, кто я? Вы говорите, да. Просто притворитесь, что вы находитесь внутри своей головы, и затем будьте в полуметре позади нее. Ну, я не знаю, сколько кейсов. Вероятно, примерно 50%. Неожиданно скажет, хорошо, я там. Запросто. Это даже не покажется им странным. Осознание окружающего настолько улучшает восприятие фактов и действительности, что это не вызывает никаких комментариев со стороны преклира. Он просто знает, что это так. Он вроде как думает, что знал об этом все время. И, конечно, так оно и было. Теперь просто пройдите с ним упражнение. Если он не выходит наружу, если он говорит... Что? О, из задней части моей головы? Почему? Я не... О чем вы говорите? Нет, я... Вы имеете в виду выйти назад из моей головы или быть позади моей? Извините, я... Что ж, я полагаю, я могу... Переходите к шагу 2. Если он говорит «да, я там», то вы выполнили шаг 1, и тогда вы просто продолжаете работать. Описанная здесь процедура довольно важна. Вы многое знаете об этом. Это просто процессинг создания. Я заметил, что в этом экземпляре, по-видимому, пропущена строчка. Изменять постулаты. Здесь где-нибудь говорится, что необходимо просить преклира изменять постулаты? Нет. Очевидно, это пропущено непосредственно в этих экземплярах. Так, давайте запишем это сюда и будем знать. Изменять постулаты. После того, как человек вышел наружу, проводите ему процессинг изменения постулатов для подъема по шкале. Всячески изменяйте его мнение. Ведь в действительности это единственный процесс. Посредством действия убеждать человека, что он может создавать постулаты, и при помощи постулатов добиваться, чтобы что-то происходило. Если вы еще этого не добились, то вы... Вот и все, что вы пытаетесь сделать, работая с макапами. Вы пытаетесь добиться, чтобы он создал новые постулаты. Сказал, да, я могу делать это. Конечно, если он говорит, я могу делать это, то он может делать это. Вот и все. И затем он, наконец, выясняет, какой это приобретает размах и размер, насколько это всеобъемлющее явление... И ему становится очень интересно. И вот это да! Он также пройдет через периоды, когда он будет очень тщательно стараться не создавать постулаты. Он боится, что если он прикажет Empire State Building упасть, оно упадет. Нет, довольно долго этого не будет происходить. Договорились? Итак, включите в шаг 2 процессинг постулатов. Если не удастся провести первую часть шага, то переходите к шагу 2, называющемуся ориентация. В более ранних выпусках в качестве второго шага фигурировала негативная экстериоризация. Это самостоятельный процесс. Эванс Фарбер забавлялся с ним. Если вы хотите почитать о нем, вы найдете его в выпуске 1. В выпуске 1. Негативная экстериоризация. Она также описана в книге 880, и это единственное, что там есть. В той технике, которую я использовал до этого, делался акцент на ответственности. Вы можете применить какой угодно процесс, положив в основу этого ответственность. Если вы, проводя процесс, действительно хотите посвятить себя проведению какого-то конкретного процесса, то возможных вариантов множество. Вы можете специализироваться на причине и следствии. Если хотите, вы можете специализироваться на иметь и не иметь. Если хотите, вы можете специализироваться на ответственности без ответственности, эстетике и ответственности. Вы можете заниматься этим, и это будет очень легко. И если вы будете использовать ответственность, то вы вытолкнете человека из головы. Иметь и не иметь не позволят вытолкнуть человека из его головы. Но по той или иной причине работа с предметом ответственности позволяет это. Ведь главным образом Преклира удерживает там его ответственность за его окружение, за его тело и тому подобные вещи. Негативная экстериоризация – это очень простая штука. Преклиру просто говорят, попытайтесь не быть в 30 сантиметрах позади своей головы. И человек просто бум! Это противоположный вектор мест Вселенной. На человека, который может экстериоризироваться в результате этого, оказывают очень-очень сильное влияние потоки. И в довольно большом количестве случаев он экстериоризируется. Но иногда Преклир, помимо этого, еще и сходит с ума. И что еще хуже, я не нашел аудиторов, которые были бы способны добиться, чтобы это работало. Это такой процесс. Я могу добиться, чтобы он работал. У меня с этим нет никаких проблем. По всей видимости, Фарбер может добиться, чтобы этот процесс работал. Но практически каждый аудитор, которого я обучал, рано или поздно приходил ко мне и говорил: «Знаешь, Рон, я не могу добиться, чтобы негативная экстериоризация сработала на ком-то». Что ж, таким образом существует, как я говорил, существует несколько видов процессов. Одна из таких категорий — это просто процессы, которые могу использовать я. Что ж, я могу привести любого человека в хорошее состояние, применяя практически что угодно. Вероятно, сейчас я мог бы даже взять психоанализ и заставить его работать. То есть давайте возьмем самый невероятный пример. Как можно заставить его работать? О, вы должны. Я не знаю. Вы говорите то-то и то-то, смотрите на человека очень пристально, испускаете лучи из парочки точек, уничтожаете у него несколько риджей и говорите: вы чувствуете вину по этому поводу. Что ж, прекрасно, расскажите мне все об этом. И пока он говорит, удаляете у него еще несколько риджей, возитесь с ним. Я не знаю, что сделали бы вы. Далее существует категория процессов, которые могут применять 2 или 3 человека, и с помощью которых они иногда получают результаты. А еще существует категория процессов, которые могут применять 2 или 3 человека, с помощью которых они могут получать результаты практически неизменно. И существует категория процессов, которые можете применять вы, и которые могут применять другие люди. И вы знаете, что вы можете. Вы знаете, как передать знания о таком процессе, и вы можете рассказывать о нем, и другие люди могут применять его. И они способны получать результаты, причем неизменно, от кейса к кейсу. Такой процесс очень желателен для нас. Это тот процесс, который вам нужен. Другие процессы вам не нужны. В книге 1 таких было много. Некоторые люди могли проводить их. но большинство не могло. Там было много таких вещей. Итак, негативная экстериоризация, которая все же представляет собой процесс, действует на основе принципа противоположных векторов. Я сожалею, что она не дает больших результатов, чем она дает. Ориентация — это более удачный процесс. Кстати, негативная экстериоризация не была просто пустым усилием. Давайте не будем приходить к такому убеждению по этому поводу. Она показала нам, что существует чрезвычайно быстрый метод работы. Вы не проходили потоки по ответственности и так далее, и выталкивали человека наружу. Это был метод, позволявший получать результат неожиданно. Вы просто подходили к человеку и говорили: «Попытайтесь не быть в полуметре позади своей головы». И пуф! В некоторых случаях как раз это с ним и происходило. И это показывало нам, что это можно сделать. И это был очень ценный процесс, поскольку он вдруг показал нам: «Смотри-ка ты, есть быстрый процесс». Основываясь на этом, можно просто работать над тем, чтобы процесс стал быстрым. Итак, ориентация. Попросите преклира, все еще находящегося внутри, обнаружить местонахождение внутренней поверхности своего лба. И попросите его направить на нее надавливающий луч и вытолкнуть себя из головы. И прибавьте к этому команду потянуться наружу сквозь заднюю часть головы, ухватиться притягивающим лучом за стену и вытянуть себя наружу. Попросите его стабилизироваться снаружи и затем, находясь снаружи, подниматься и опускаться, используя лучи, и все еще, находясь снаружи, перемещаться в различные части комнаты. Применяйте процессинг создания, ориентируясь в качестве тетона, размещая себя как тетона в пространстве и времени. Преклир может приобрести уверенность относительно того, что находится рядом с ним. Иными словами, он создает пространство и время, в которых он может разместить себя. Пусть он найдет и отбросит старые линии, которые прикрепляют к нему терминалы. Вам придется туго с этим парнем, потому что если вам пришлось вывести его из тела, применив силу, то он будет снова пригвожден к телу. К нему тянутся линии. И очень часто линии тянутся в небо. И имеются старые коммуникационные линии, которые тянутся к другим людям, и они снова цепляются за него. О, бог ты мой, какая же это запутанная энергетическая масса! Пусть он найдет эти линии, где бы они ни находились, и прикрепит их к отопительным батареям, водопроводным кранам, и пусть он обеспечит отток энергии от этих линий. Кейсу уровня 2 обычно прикреплено достаточно линий, чтобы он залетел обратно в голову, когда он выпускает лучи. Если эти действия окончатся неудачей, переходите к шагу 3. Иначе говоря, это просто вот так. Вот человек в коробке, и в ней нет задней части. Вот человек в коробке, и вы видите его там в коробке, и вы подходите и говорите: «Почему бы вам не выбраться из этой коробки?» Он отвечает: «Я не могу». А вы: «Как насчет того, чтобы упереться руками в переднюю стенку коробки? А теперь оттолкнитесь». И, конечно, он выталкивает себя прямо из коробки. Вот и все. Когда он выбирается наружу, он снаружи. Здесь нет ничего эзотерического. Есть кое-что еще относительно шага 1, что я должен упомянуть, и это нечто очень простое. Это касается: лучше говорить «будьте в полуметре позади своей головы», а не «переместитесь на полметра назад от своей головы». На шаге 2 вы говорите «выйдите наружу». Он перемещается, отталкиваясь, он использует усилия. И затем вы работаете с ним, чтобы он мог помещать себя с помощью мысли в различные места. Поместить себя с помощью мысли в одну часть комнаты, затем в другую часть комнаты, потом куда-нибудь еще, и он возникнет там. Очень быстрое перемещение. Как можно быстрее отучите его от использования лучей для перемещения. Это делается путем восстановления его способности использовать лучи. Добейтесь того, чтобы он научился использовать лучи настолько хорошо, чтобы они ему уже не были бы нужны. А не просто пытайтесь помешать ему использовать лучи. Это индуистский метод. Опустите его по шкале тонов, чтобы сделать из него мест. Ну хорошо. Шаг 3. Процессинг пространства. — это пространствование. Пространствование состоит в следующем. Мест-вселенная навязала Тетону свои пространственные измерения и направления. Тетон с большой вероятностью становится точкой, подверженной всем контрусилиям и эмоциям в своем окружении, потому что все его представление о пространстве определяется Мест-вселенной. И, конечно, он может продолжать соглашаться с Мест-вселенной, опускаясь вниз вплоть до той точки, где он будет настолько согласен с ней, что больше не сможет видеть ее. Вы осознаете это, не так ли? Прежде чем человек сможет очень хорошо воспринимать Мест-вселенную, он должен быть способен воспринимать иллюзию. Это один из моментов, который привел нас к использованию процессинга сознания. Понимаете, Мест-вселенная — это иллюзия. Доказательство. Вы улучшаете способность человека создавать иллюзии, и он вдруг смотрит на Мест-вселенную и видит ее лучше. Вы могли бы сказать, ну это просто следствие применения силы. Нет. Нет. Вы продолжаете улучшать его восприятие. Вы продолжаете улучшать его иллюзии и восприятие просто при помощи создания иллюзий. И не успеете вы глазом моргнуть, как он сможет смотреть прямо сквозь Мест-вселенную. И он говорит, какая Мест-вселенная? Разве это не поразительно? Итак, ключевым фактором для этих иллюзий является создаваемая иллюзия. Следовательно, все то, что мы изучали относительно пространствования, применимо на шаге 3. Пусть Тетон, который все еще находится внутри, обнаружит свои ноги не там, где их расположила Мест-вселенная, а в диаметрально противоположном месте. Это, кстати, еще тот небольшой процесс. Вы еще ничего не слышали об этом, разве что читали. Почему бы вам не попытаться проделать это прямо сейчас?
Повторите, пожалуйста.
Где расположены ваши ноги по отношению к вашему телу? Теперь расположите их позади своей головы. Теперь расположите их прямо над своей головой. Теперь расположите их далеко справа. Далеко! Теперь расположите их далеко слева. Теперь расположите их снова там, где они находятся. Это действительно глупый процесс, не так ли? Кто-нибудь столкнулся с риджами, делая это? Никто не столкнулся ни с какими риджами? Если вы сможете просто повсюду перемещать ноги Преклира, или повсюду перемещать его тело, располагать его тело правой стороной кверху и вверх тормашками и так далее, и при этом будет сохраняться связь частей его тела с его головой, то вы в конце концов сможете разместить его голову в его желудке. И потом поместить его голову туда, где находятся его ноги, и тогда он будет смотреть на свою макушку. Давайте попробуем еще раз. Разместите свои ноги прямо позади вас, перевернув их. Пусть они указывают в том направлении, назад от вас. Давайте найдем их местонахождение. Теперь пошевелите там пальцами. Сделали? Пошевелите пальцами по-настоящему хорошо. Раздвиньте ноги и снова сдвиньте их позади вашей головы. Теперь снова разместите свои ноги там, где они находятся. Теперь давайте определим, где в пространстве находится ваш желудок по отношению к тому месту, где находитесь вы. Теперь возьмите свое тело и, поместив голову туда, где был желудок, растяните его горизонтально, чтобы ваши ноги находились далеко позади вас. Поместите вашу голову туда, где находится ваш желудок. Теперь сделайте ее синей, а теперь зеленой. Теперь посмотрите на заднюю часть своей головы. Хорошенько посмотрите на заднюю часть своей головы. Теперь переверните все ваше тело вверх тормашками, чтобы ваши ноги болтались высоко в воздухе, а ваша голова оставалась примерно там, где она находится. Теперь поверните тело, что называется, нужной стороной вверх. Есть ли кто-нибудь, кто впервые выскочил и смотрит на заднюю часть своей головы? А?
Да.
А, вы?
Да.
Хорошо, один есть. Кто-нибудь еще впервые видит заднюю часть своей головы? Что ж, это работает очень-очень быстро. Я практически еще и не применил эту технику, понимаете? А уже есть кто-то, кто сделал это.
По меньшей мере, я думаю, что я сделал это.
Да, конечно. Человек, который делает это, скажет: «Я думаю, я сделал это». Необходимо много заниматься. Теперь вы просто продолжаете делать это, понимаете? Теперь вы помещаете его голову обратно туда, где она должна быть, затем вы даете ему какую-нибудь другую голову, потом вы размещаете его ноги так, чтобы они были направлены в какую-нибудь другую сторону, и далее вы продолжаете располагать человека в пространстве. И располагать тело в пространстве таким образом, чтобы оно было направлено в различные стороны, понимаете? И вы используете ноги в качестве якорных точек, просите раздвигать их. И затем человек, наконец, приобретает способность контролировать тело. Давайте расположим тело горизонтально, чтобы оно тянулось далеко назад, и теперь отдалим ноги. Снова приблизим их. Будем перемещать их, выполняя такие движения, как при ходьбе. Если вы будете продолжать упражняться в этом, человек в конце концов скажет: «Я? Знаете, я могу управлять этим телом». Задача, которая ставится перед вами, добиться того, чтобы человек сказал: «Я могу управлять этим телом с любой позиции». Если я могу управлять им из любого места, то, вероятно, я могу управлять им снаружи. Так что для меня не опасно выйти из него. Вот и все. И вы просто упражняетесь, 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 упражняетесь. И вы просто продолжаете делать это. И выясняете, выскочил ли он в конце концов из своей головы. Поработайте с ним подобным образом, может быть, чуть дольше, чем я работал с вами. Если вы получите эту технику, вы получите ее скоро, потому что это одна из техник, которую можно было бы использовать в ориентации и пространствовании. Ну хорошо. Пусть он создает изменения в своем теле. Пусть он изменяет местоположение различных конечностей и относительное расположение частей тела в соответствии со своей точкой зрения. Каждый раз в разногласии с мест Вселенной. В особенности по поводу гравитации и других воздействий. Иначе говоря, добейтесь, чтобы он перестал соглашаться с телом. В результате возникает способность не соглашаться с мест Вселенной в отношении пространства. Пусть он помещает свои глаза на затылке, на подошвах ног и в других местах. Пусть он возьмет другие тела, каждый раз немного изменяя их и убирая. Затем пусть он соберется воедино в своей обычной области в мест Вселенной. И переходите к шагу 1. Пройдите через все это упражнение, понимаете? То, что вы делаете, помимо всего прочего, так это занимаетесь проверкой. Отправляясь куда-то далеко в одном направлении и в другом направлении, он проверяет, безопасно ли быть в этом пространстве. На самом деле он не знает этого. Он просто поверил на слово мест Вселенной.
Может показаться интересным, я только что, пока вы здесь говорили, я повернул голову кругом. Я развернул тело вокруг, развернул голову в том направлении, я поместил вас позади. И я вдруг перестал понимать, где вперед, на мгновение.
Так.
У меня возникло мучительное ощущение, что я не знаю, в какую сторону смотреть.
Так. Очень интересно, здесь есть человек, понимаете, он...
Потом обливается.
Понимаете, он настолько привык к использованию тела для ориентации, что если отнять у него тело, то у него возникает такое ощущение, что он ни при каких обстоятельствах не сможет сориентироваться. И он зависит от тела в плане ориентации. К процессингу пространства добавлен... Вы продолжаете проводить процессинг пространства. Вы просто проводите процессинг якорных точек. Либо на этом шаге, либо просто вообще работая с вашим преклиром. Я проводил много процессинга пространствования, процессинга якорных точек. Это не полный список того, что вы делаете, занимаясь пространствованием. Это просто то, что вы делаете, высвобождая тетана. Если он целиком и полностью зависит от тела, как от своей единственной якорной точки, то у вас будет мало шансов вывести его наружу. Пока вы не соберете его воедино. Вы можете проходить разные вещи на траке. Вы можете работать с макапами, вы можете делать это многими способами. Но если он абсолютно уверен в том, что нуждается в этом теле, чтобы определять свое местоположение, о боже! Вы просто управляете этим телом и терзаете его, и обходитесь с ним неподобающим образом, и помещаете его не в ту обстановку, и помещаете его в правильную обстановку, переворачиваете его вверх тормашками и правой стороной куда-то еще, помещаете конечности туда, где они не должны быть, меняете местоположение всех частей тела, заставляете его вытворять такие вещи, которые оно физически не может проделать. Как только что сделал этот человек. Пусть он помещает свою голову. Пусть он разворачивает тело, смотрит себе в лицо, помещает голову обратно туда, где она была, и... О, боже, внезапно он... Где я, черт побери? Пусть он несколько раз переживет этот шок. Пока не сможет выносить это. И он выйдет наружу. И он скажет, что же я делаю в этой штуке? Она мне не нужна. Она была нужна мне для ориентации. Что ж, я могу по-прежнему приглядывать за ней и быть где-то в другом месте. Ну ладно. Далее шаг 4. Прохождение риджей. Он здесь есть лишь потому, что сам по себе является хорошим процессом. Не очень-то много людей применяло его с большим успехом. Но его с успехом применяло достаточно много людей, чтобы он по-прежнему фигурировал здесь. Когда его проводят описанным здесь образом, он работает на некоторых кейсах. Тоже поразительная штука. Кейс чрезвычайно сильно закупорен. И вы вдруг даете ему эти небольшие белые потоки. В этот раз я не буду вдаваться в подробности и рассказывать вам, как проводить процесс прохождения риджей. Покажите ему небольшой белый поток, и это представляет собой командный поток. Не представляет собой командный поток, и внезапно у человека не только появляется осознание того, что он находится снаружи и смотрит на свое тело, но он приходит еще и к такому осознанию. «Боже мой, я могу управлять этой штукой!» Это все, чему он должен научиться, это все, чему вы пытаетесь научить его, стремясь вывести его наружу. Он может управлять этим телом, не прикрепляя к нему линии, не делая с ним ничего и не запрыгивая в него снова, всякий раз, когда ему причиняют боль. Вы как бы говорите ему, что он обладает большей мощью и способен лучше контролировать тело, находясь снаружи, а не внутри. Он находится внутри, потому что он не может контролировать тело или что угодно еще, если он не находится внутри. Вы собираетесь добиться того, чтобы он мог контролировать, что ему вздумается, в особенности тела, снаружи, безо всяких линий, потоков или чего-то еще. Это тета-клир. Он, конечно, просто стабильно находится вне тела и управляет им. Хорошо. Процессинг контроля над черным и белым. Примеры этого у вас были. Это просто поместите перед собой пятнышко. Глаза человека открыты или закрыты. Вы просите его смотреть на него, перемещать его, превращать его из черного в белое, из белого в черное, увеличивать его, уменьшать его, перемещать его по кругу, позволять ему продолжать существовать, вызывать его появление, вызывать его исчезновение, помещать его за собой, помещать его под собой и так далее. По самому небольшому градиенту, который вы только можете получить при работе с этим преклиром. И затем повышая градиент. Вы работаете на максимально низком уровне, лишь бы он смог выполнить это и знал, что выполняет это. И затем повышаете уровень требований и с этого момента просто постоянно продолжаете повышать его. В результате у человека появляется ориентация в отношении собственных макапов и контроль над ними. Его макапы становятся все лучше, лучше, лучше и лучше. И он вдруг обретает полный контроль над собственными макапами. Однако вот самый нижний градиент на шкале. И это шаг 5. И так определяется необходимость проведения шага 5. Кейс пятого типа сначала скажет вам: «Я вижу сплошную черноту. Я не могу создать никаких макапов. Я не могу получить никаких картинок, я просто вижу какие-то туманные воображаемые образы. Когда я все-таки получаю что-то, это мелькает с такой быстротой, что я не могу сказать, что это такое». Вот решение. Попросите его создать пятнышко и добейтесь, чтобы он контролировал пятнышко. В результате он не может контролировать или видеть, или получать процессинг создания макапов. Так думаете вы. В результате процессинг контроля над черным и белым превращается во что-то еще или переносится куда-то еще. Что ж, это неверно. Это шаг, располагающийся в самом низу на градиентной шкале макапов. И он находится прямо на градиентной шкале макапов. Единственная причина, по которой мы обращаем на это внимание, состоит в том, что по какой-то нелепой причине я объяснял это много раз с тех пор, как я вообще заговорил на эту тему, и бог ты мой, меня все еще спрашивают об этом. В результате мы сделали из этого процесс. И сказали: это процесс. Что ж, это в действительности не процесс. Это самое нижнее действие на градиентной шкале восприятия макапов. Небольшое черное пятнышко. Человек говорит: я воображаю какие-то вещи, но я не вижу их. Нет, нет. Процессинг контроля над черным и белым. Контролируйте это пятнышко. Сделайте его белым, сделайте его черным, передвиньте его вверх, передвиньте его вниз, передвиньте его влево, передвиньте его вправо. И надо же! Тон человека на иметре поднимется очень высоко, когда он внезапно осознает: «Боже, я действительно могу контролировать светлое пятно!» Вы поразитесь! И вот как следует работать с закупоренным кейсом. Ну хорошо. Что еще вы проводите, работая с этим кейсом? Что ж, сразу видно, что здесь необходимо проводить ассессмент с использованием иметра. Вы узнаете многое о кейсе пятого типа. Если ему провести полное прохождение риджей, то это не принесет пользы. Итак, мы должны очень подробно отдельно обсудить кейс пятого типа. Но это человек, который не способен видеть, не способен ощущать, не способен слышать. Он может быть весьма умен, весьма ценен, весьма силен. Но он не создает макапы. Он напропалую соглашается с мест-вселенной. Вот что с ним не так. Очень часто инженер, занимаясь своей профессией, превращает себя в кейс пятого типа, поскольку ему приходится так много соглашаться. Для кейса шестого типа предназначен прямой провод АРО. Вы можете добиться, чтобы он установил АРО с макапами, если вы можете получить макапы. Или же вы можете немного позаниматься процессингом контроля. Но в действительности вам следует попросить человека вспомнить нечто, что действительно реально для него, и он подскочит вверх по шкале тонов. Можете ли вы вспомнить что-то, что действительно реально для вас? И он находится ниже любого уровня реальности, которого, по его мнению, он мог бы достичь. И шаг 7. Это ориентация тела в настоящем времени. Где находится ваше тело? Человек, который нуждается в проведении шага 7, конечно, безумен. Это безумное состояние. Где находится выключатель? Какая самая реальная вещь для вас в этой реальной комнате, а? Какая самая реальная вещь в этой комнате? Выключатель. В конце концов, выясняете, что он может найти аудитора. Возможно, он не способен найти аудитора. Может ли он найти большой палец своей ноги? И внезапно он говорит: «Господи, да!» И он вдруг чувствует себя вроде как душевно здоровым. «Я могу найти большой палец ноги? Вот он! Ха-ха!» Большой линейный заряд. Несколькими минутами ранее он был безумен, а теперь он пребывает в неустойчивом состоянии душевного здоровья. И так он то потухнет, то вновь затлеет. Но он может определять местоположение собственного тела. Что ж, вот градиентная шкала. От человека, который может выйти наружу и знает, что он тетан, до человека, который не только не знает, что он тетан, но даже не знает, что у него есть тело. Итак, это краткое описание всей стандартной рабочей процедуры выпуска 3. Мы должны осветить эти шаги гораздо более полно. Каждый шаг по отдельности, в особенности шаги 4 и 5. И, конечно, шаги 6 и 7. Но в особенности шаги 4 и 5, потому что с ними у людей возникали затруднения. Остальные из них выполнять легко. И затем мы должны обсудить более частные детали, а именно точные упражнения, через которые вы проводите тетана. К счастью, мы не имеем дела с неточной наукой, которая зависела бы от моего мнения или от моих идей. Следующего человека, который скажет «Согласно вашим идеям, я прибью», то есть на месте. Мое мест-тело было скрытным и подлым, и раздражительным, и злобным. Оно находилось под моим контролем, пыталось дать мне отпор, и у него это не получалось. И когда я услышу такое в следующий раз, я просто дам ему волю. Поэтому, если вы увидите, как кто-то стремительно летит со сцены, то вы будете знать, что происходит. Хаббард просто снял с тела контролирующий центр. Пусть это будет вина моего мест-тела. Ну ладно. Вы должны знать стандартную рабочую процедуру, выпуск 3, на зубок. На зубок. Вы должны знать ее. Вы должны всегда использовать ее. И когда вы проводите процессинг кейсу, делайте это по этой процедуре. И не увлекайтесь новациями. Ведь этот процесс экономит ваше время, позволяет получать тета-клиров. И я надеюсь, это как раз то, что вы пытаетесь сделать. Договорились? Большое спасибо. Увидимся завтра.